Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сорок пять лет назад была возведена Берлинская стена. На Ближнем Востоке вступило в силу соглашение о прекращении огня. Сколько на планете женщин-заключенных? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, 45 лет назад всего за одну ночь власти Восточной Германии возвели крупнейшую, самую сложную в ту пору в мире систему пограничных укреплений, известную под названием «Берлинская стена». Стена стала символом разделения двух миров и просуществовала почти три десятилетия. Из Берлина Юрий Векслер.
До 13 августа 1961 года в разделенном на сектора Берлине существовала уникальная возможность перехода от капитализма к социализму и обратно. Прогнозы классиков марксизма о преимуществах социалистической системы оказались явно завышенными, и люди, видевшие это наглядно, голосовали ногами. С этим, по мнению руководителей ГДР, надо было что-то делать. За два месяца до сооружения стены руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт на пресс-конференции произнес нечто неожиданное и странное. «Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Мне неизвестно ничего о подобном намерении. Строители нашей столицы заняты своим главным делом – жилищным строительством. Их силы расходуются на эту деятельность полностью. Никто не намерен сооружать стену». Но никто из журналистов и не спрашивал ни о какой стене. Таким образом, это слово впервые прозвучало из уст Ульбрихта. Ульбрихт своей оговоркой ненамеренно, или, как считают некоторые, намеренно, предупредил имевших уши. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще несколько тысяч человек. И вот в ночь на 13 августа началась хорошо подготовленная акция по закрытию границы ГДР и Восточного Берлина с Западным. Вспоминая свидетель тех событий, родившийся в Берлине и выучивший русский в эмиграции в Харбине, в течение многих лет первая скрипка Берлинского филармонического оркестра Хельмут Штерн.
Ну, весь Берлин был на ногах, Западный Берлин был на ногах, конечно, и я поехал к Бранденбургским воротам. Там масса людей были, все смотрели. Сегодня, мне кажется, что я помню, что все смотрели не туда, не на восток, а более на запад, потому что все ждали, что союзники, значит, американцы, англичане и французы, не позволят этого сделать. И мы все ожидали, что вот-вот приедут машины, броневые машины. Если бы они приехали, мы сегодня знаем, то есть мы уже после этого знали, что винтовки этих солдат, восточных солдат, не были заряжены. И значит, мы ожидали вмешательства союзников, и это было бы их право. Все знали, что ГДРцы делают это, и все согласились.
В эти дни было опубликовано исследование, согласно которому число убитых при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный оказалось явно меньшим, чем считалось ранее. Доказать можно гибель 125 людей. В ГДР документация по этому поводу или не велась, или была предварительно тщательно уничтожена. Поэтому все понимают, что число жертв было гораздо большим. А по всей ГДР, согласно версии музея «Чекпоинт Чарли», погибло 1065 человек. Но кроме жертв, гибели смелых и отчаянных людей была обычная жизнь города, перегороженного стеной. И постоянное присутствие в сознании разных ужасов этой обыденности периода Холодной войны, страха возникновения новой войны, страха перед шпионами и так далее. У живших в Западном Берлине была все же возможность навещать своих родственников по ту сторону стены. И это всегда было сопряжено со страхом и с ожиданием подвоха, вспоминает Хельмут Штерн.
Это было в 70-х годах. У моей жены были родственники в Восточной Германии. В данном случае, вот в этот день, я один ездил без жены, и ее двоюродный брат, значит, хотел проводить меня. И перед границей это было тогда так, что восточникам, конечно, нельзя было перейти известный пункт. Мы попрощались с ним, и я проехал очень медленно, конечно, к этому пункту, и где я должен был выйти из машины, и, конечно, они обыскивали всю машину. После того, как они обыскали все, прошло примерно 20 минут, и вдруг мне, значит, один выходит подходит какой-то офицер и говорит: пройдите сюда, в помещение. Мне это немножко не понравилось, потому что обыкновенно они этого не делали. И потом пришел офицер и начал допрашивать, то, что, откуда, куда. Все это так, такие вопросы, как будто невинные такие. Он так уставился на меня и говорит: а это что такое? И показывает мне бумажник. Я говорю: а что это? Я не знаю, что это. Он открывает это, и там не только деньги, и восточные деньги вывести, это было бы уже преступление, но там все бумаги моего вот этого двоюродного брата. Очевидно было, у него это выпало из кармана и лежало в машине. Я говорю: слушайте, а, во-первых, я не знал, что ему же это все равно нужно. Потом я узнал, значит, в то же самое время он уже уехал домой, и тут заметил, что у него нет кошелька своего. Он сейчас же вышел и ехал назад. Ему еще хуже было. Пройти ему не давали на границе. Но подозрение было громадное, и его мать взяли. Страшный допрос, конечно. Ну, для него это было бы страшно. Ну, это была бы тюрьма, конечно, и на много лет, потому что это шпионаж. Все зависит от того, поверят ли нам вот эти офицера, которые допрашивали нас. Меня держали до примерно до 2 утра. Наконец-то они решили поверить мне и отпустили.
Берлинская стена, простояв 28 лет, пала поздним вечером 9 ноября 1989 года. 76-летний Вилли Брандт, бывший бургомистром Западного Берлина в момент сооружения стены, был счастлив. 10 ноября он выступил в Берлине с речью, в которой, в частности, сказал: «Ветры перемен, веющие над Европой, не обошли Германию. Я был всегда убежден, что бетонированный раздел города был движением против течения истории. Я написал несколько месяцев назад: Берлин будет жить, а стена исчезнет. Я считаю, что часть этого мерзкого сооружения мы можем оставить стоять, как напоминание об этом монстре истории». Несчастья немцев начались с террористическим нацистским режимом и с развязанной им войны. Ужасной войны, которая превратила Берлин и другие немецкие и ненемецкие города в пустынные развалины. Из войны и разногласий стран-победителей выросло разделение Европы, Германии и Берлина. И сейчас мы переживаем, я благодарен жизни за то, что мне было дано дожить до этого, переживаем начало срастания частей Европы в единое целое. Ныне Берлинская стена, некогда протяженностью в черте города более 40 километров, осталась в основном в памяти переживших этот период, а немногие сохраненные фрагменты стены превратились в туристские аттракционы. Напоминает о стене и выложенная камнями в городском асфальте линия, своего рода шрам истории.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу режим прекращения огня между Израилем и группировкой «Хизбаллах». В США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. В Петербурге возобновилось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. В Кемеровской области на шахте «Первомайская» произошел внезапный выброс метана. 2 горняка погибли, 1 ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который мог остаться в забое. В Республике Алтай потерпел аварию частный гидросамолет. Погибли пилот и 2 пассажира. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Среди тем в сегодняшнем выпуске: Эдинбургский театральный фестиваль, итоги кинофестиваля в Локарно, 50-летие со дня смерти Бертольда Брехта и интервью с американским писателем Уильямом Олманом. Итак, эти и другие темы сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 9 вечера по московскому времени. В Израиле вступление в силу соглашения о прекращении огня восприняли с осторожным оптимизмом. Правительство страны разрабатывает план действий на тот случай, если перемирие будет нарушено. Ответственность за это, как подчеркивают в Тель-Авиве, будет возложена на ливанские власти. У послевоенной дискуссии в израильском обществе мой коллега Андрей Шарый расспрашивал тель-авивского журналиста и обозревателя Аарона Мунблита.
Что говорят в Тель-Авиве в эти часы и в эти дни? Израиль победил в войне. Достигнуты ли военные цели операции?
Мнения разделились, как этого и можно было ожидать. В разгар войны вся оппозиция выступали на стороне правительства. Был консенсус в израильском обществе, и практически никакой критики не было слышно. Критика стала появляться очень осторожно, я бы сказал, в тот момент, когда речь зашла о резолюции, которую должны были принять в Совете Безопасности. Это осторожная критика двух сторон. Если до того появилась осторожная критика от крайне левых партий, от такой партии, как Мерец, о том, что нет смысла вводить войска, коль скоро будет резолюция, то со стороны правого блока, то есть Ликуд и правее, критика была в части того, что цели, которые были поставлены, не достигнуты. Последние несколько часов осторожный оптимизм. В северных городах даже, вот уже по сообщению, народ вышел из бомбоубежищ, некоторые даже открыли кафе, то есть люди, посидевшие более месяца в бомбоубежище, просто радуются тому, что они вышли на свежий воздух.
Означает ли это, что ситуация на севере Израиля стала безопаснее после того, как израильские войска вошли в южные районы Ливана?
В течение нескольких дней, как видно, невозможно было решить все эти проблемы. То есть существуют разногласия по поводу того, надо было вступать или не надо было. И если да, то почему это не сделали месяц тому назад? А сейчас, за несколько дней до того, как должны были принять резолюцию, погибло много ребят. Вступление сухопутных войск территорию Южного Ливана могло бы, конечно, сыграть роль, но опять-таки не в течение нескольких дней.
В последние дни операции было сменено ее военное командование, назначили более решительного, как писала пресса, генерала. Поскольку почему его не назначили раньше?
Просто начальник генерального штаба отправил помощь, там не смещали командующего Северным округом. Просто официально, во всяком случае, было объявлено, что начальник генерального штаба Дан Халуц направляет генерала Каплинского, своего заместителя, для того, чтобы он контролировал все действия, то есть и сухопутных войск, и авиации, и всего остального. Можно, конечно, при этом имелось в виду нечто большее, но во всяком случае генерал Адам пока тот самый, который был и остался пока командующим Северным округом, пока остался на своем посту. И, судя по сообщениям прессы, они, несмотря на деликатность ситуации или обстановки, работают пока совместно.
Что говорят в Тель-Авиве обозреватели? Насколько это прекращение огня уверенное, насколько оно действительно есть прекращение огня? Что будет, если Хизбаллах вдруг выпустит какую-нибудь ракету по израильским позициям, не дай бог, по израильским городам? Израильтяне ответят?
Это как раз то, что сейчас разрабатывается, как и что касается того, как себя вести, и служба тыла разрабатывает сейчас новый регламент, и, соответственно, в армии обороны Израиль пытаются вообще понять, что это за резолюция и как себя вести в той или иной ситуации. Скорее всего, стрелять по городам в ближайшее время не будут. Что касается перестрелки на самой территории, то есть в самом Ливане, вот одна такая уже сегодня имела место. По радио сообщили о том, что группа Хизбаллы приблизилась к израильским солдатам. Те открыли огонь, и завязалась перестрелка. То есть разрабатываются новые нормы, правила, когда и в какой ситуации открывать огонь. Поскольку вроде бы речь идет о прекращении огня, с другой стороны, понятно, что когда армия обороны Израиля и ее солдаты столкнутся с, ну, не очень дружелюбно к ним настроенным представителем Хизбаллы, то, в общем, сказать, от искры может разгореться пламя. Что произойдет в случае, если будет обстреляны города? Ну, это будет, по сути, явным нарушением прекращения огня. И в этой ситуации те, кто защищают резолюцию, а это премьер-министр Эхуд Ольмерт и в основном члены кабинета, они говорят, что в этой ситуации теперь, поскольку уже речь идет не о Хизбалле, а речь идет о правительстве Ливана, отвечать уже будет в этой ситуации не Хизбалла, а Ливан.
Это был израильский журналист и обозреватель Аарон Мунблит. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17:21. Вы слушаете Радио Свободы. Сегодня началось обновленное вещание московского телеканала ТВЦ. Канал делает ставку на развлекательные программы и женскую аудиторию. Изменения коснулись и информационного вещания. Теперь выпуски новостей на ТВЦ выходят каждые 3 часа. Канал начал меняться с приходом нового руководителя. Несколько месяцев назад генеральным директором ТВЦ вместо ушедшего Олега Попцова стал Александр Пономарев, ранее возглавлявший канал «Культура», рассказывает наш московский корреспондент Любовь Чижова.
О том, что канал ТВЦ изменится с 14 августа, москвичи узнали несколько недель назад, когда на улицах российской столицы появились рекламные щиты с новой красно-белой символикой канала. На одном – беременная женщина и надпись «14 августа. Начинаем новую жизнь». На других – популярные ведущие ТВЦ и название их проектов. На плакатах есть и новые лица. К примеру, одной из ведущих ТВЦ стала актриса Ольга Кабо. Об обновлении на канале говорит начальник отдела по связям с общественностью ТВЦ Александр Павлов.
Появляется порядка 10 новых программ. Первое, что я хотел бы назвать, это ток-шоу «Ключевой момент». Его будет вести очень известная всей России Ольга Кабо. Задача этой программы – соединять судьбы людей. Еще один очень большой проект – это программа «В центре внимания». Утренний канал «Настроение», который у нас выходит ежедневно с утра, теперь он будет длиться 2,5 часа с 6 до 8 30, там появится 3 пары новых ведущих. Задача у нас стоит, как у любого телевизионного канала, стать более популярным, обрести более обширную и разнообразную аудиторию. Один из приоритетов – это женская аудитория от 30 до 50 лет. В принципе, это одна из тех групп населения, которые активно смотрят телевидение. Эта аудитория очень благодарная. Ну и вообще, я считаю, что женщина – это лучшая часть человечества.
Об изменениях на ТВЦ я поговорила с одним из ведущих журналистов канала, автором программы «25 час» Ильей Колосовым. Как коллектив ТВЦ и вы лично восприняли новую концепцию вещания вашего канала?
Этот суп мы варим, но мы еще не уверены в количестве и соотношении ингредиентов, которые мы в этот суп добавили, и будем постепенно подсаливать, подперчивать и так далее. Коллективу нравится, на мой взгляд.
Илья, я знаю, что ваша программа «25 час» осталась в сетке вещания канала, а вот что-то в ней меняется?
Я тоже об этом думал. Надо что-то менять, не надо, но потом на общей летучке коллектива компании генеральный директор сказал, что 25-й час остается. Я спросил, название сохраняем? Он говорит, да, сохраняем, это бренд.
Вам комфортно будет работать на развлекательном канале?
Я бы поспорил с вами относительно того, что канал старается стать более развлекательным. Он пытается омолодить аудиторию. Но развлекательное шоу новое, например, на канале всего одно. Сериалы – это то, что востребовано. Если мы хотим поднять общую долю рейтинга канала нашего, то мы должны давать зрителю то, что он хочет. Другое дело, я надеюсь, что эти продукты, которые мы будем представлять, все-таки будут достойного качества.
В планах руководства телеканала не только повысить рейтинги и омолодить аудиторию, но и в скором времени начать вещание в Санкт-Петербурге. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Через 2 дня после того, как стало известно о разоблачении плана взрыва в воздухе десятка самолетов, явно определилась одна потенциальная жертва террористов – это гражданская авиация. Хотя теракт удалось предотвратить, он подтвердил неослабное внимание Аль-Каиды к авиации как к предпочтительному полю действия. Многие эксперты сейчас задают вопрос о том, что ожидает гражданскую авиацию в условиях, когда террористы становятся все более изобретательными, рассказывает Алан Давыдов.
В ответ на тревогу в Британии по поводу раскрытия заговора террористов, на американских авиалиниях запрещены к провозу в ручной клади любые жидкости и гели. Это, как полагают эксперты, означает, что авиапассажирам придется привыкнуть сдавать в багаж зубную пасту и дезодорант, а возможно и портативные компьютеры, плееры и мобильные телефоны. Консультант в области гражданской авиации Джордж Новак говорит, что поскольку пассажиры привыкли брать на борт ручную кладь с минимальным набором предметов первой необходимости, ужесточение мер безопасности в аэропортах может заставить их 3 раза подумать, лететь или не лететь. Если пассажирам очень уж не захочется садиться в самолет без набора косметики, бутылки воды, да еще преодолевать новые барьеры предполетного контроля, они будут искать альтернативные средства транспорта, особенно на короткие расстояния. И это может стать плохой новостью для авиаперевозчиков. С другой стороны, считает эксперт, авиакомпании и службы безопасности вряд ли полностью запретят пассажирам проносить ручную кладь в салон. Запретить брать с собой в самолет предметы обихода, небольшие сумки, в принципе, возможно. Но тогда выдача багажа в аэропорту прибыли. прибытие превратится в кошмар. Да и сами самолеты спроектированы так, что в их грузовых отсеках помещается только часть багажа, в то время как сумки полегче люди размещают у себя над головой, в салоне или под сиденьем. Авиакомпании только начали поправлять свое финансовое здоровье после удара, нанесенного по индустрии 11 сентября. Принято считать, что пятилетний спад отчасти был вызван тем, что люди боялись летать на самолетах. Дэвид Филд, редактор журнала Airline Business, утверждает, что сегодняшние авиапассажиры свыклись с мыслью о возможных терактах. Несомненно, 11 сентября стало чувствительным ударом для гражданской авиации и для всей американской экономики, но в целом эти теракты не замедлили развитие индустрии авиаперевозок, даже учитывая произошедшие позже взрывы двух российских самолетов, взрывы в лондонском метро, на железной дороге в Испании и в Индии. Для отрасли более важны общее состояние экономики, уровень потребительских расходов и цены на топливо. Что касается угрозы терроризма, то пассажиры уже привыкли к его присутствию и к режиму повышенной бдительности, иными словами, ассимилировались.
Рассказывал Алан Давыдов. Эксперты сейчас открыто говорят, что меры досмотра пассажиров недостаточны, чтобы нейтрализовать угрозу. Может ли эта кардинально новая ситуация отразиться на отношении людей к полетам? Слово Яну Рунову. Как отражаются теракты и угрозы терактов с помощью захвата пассажирских самолетов на отношении пассажиров к этому виду транспорта? Директор внешнеполитических исследований в Вашингтонском институте Катона Кристофер Пребл ответил. Что ж, если это заставит какую-то часть пассажиров отказаться от полетов, то это очень серьезно отразится на всей индустрии гражданского флота. И это одна из целей террористов. Зачем нужны дорогие детекторы, если террорист может пронести бомбу в ботинке или в бутылке воды? Такого рода защита и проверка может остановить одних террористов, но побудит других искать обходной путь, чтобы пронести взрывчатку на борт самолета незаметно. Детекторы пока не способны обнаружить взрывчатые вещества ни в воде, ни в геле. Приходится проверять вручную, заставляя людей снимать обувь и сдавать воду, лосьоны, шампуни. Все это замедляет и затрудняет всю процедуру проверки. Почему же электронно-техническая система защиты настолько не поспевает за ухищрениями террористов? Потом пассажирам придется сдавать очки, снимать зубные протезы. Что ж, я думаю, все можно довести до абсурда. Стопроцентной безопасности авиаполетов можно достигнуть вообще не летая на самолетах. Но в реальной жизни человечество всегда шло на риск, то ли ведя автомобиль, то ли переходя через дорогу. Всегда есть какие-то меры предосторожности. В автомобиле вы пристегиваетесь ремнем безопасности, переходя улицу, вы сначала смотрите, не идет ли машина. То же самое может помочь и в защите от терроризма. Бдительность самих пассажиров. Террорист Ричард Рид, пронесший в самолет бомбу в своем ботинке, был пойман бортпроводниками, которых вызвали бдительные пассажиры. В четвертом самолете 11 сентября 2001 года пассажиры оказали сопротивление террористам. В последнем раскрытии террористического заговора в Лондоне тоже сыграли какую-то роль обычные граждане. Мирные люди принимают участие в войне против терроризма. И на этом надо продолжать фокусировать наше внимание. Это был Кристофер Пребл из Института Катона.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. Темы сегодня: на Ближнем Востоке вступило в силу соглашение о прекращении огня. Работа лондонских аэропортов нормализуется, однако их владельцы и авиакомпании несут большие убытки. Клуб «Металлург» будет добиваться компенсации за сбежавшего в НХЛ нападающего Евгения Малкина в американском суде. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хизбаллах. За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли последние удары по объектам экстремистов. В США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые, более 20 человек, арестованы. В Петербурге возобновилось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. По данным следствия, нападение совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который мог остаться в забое. В Республике Алтай потерпел аварию частный гидросамолет. Погибли пилот и два пассажира. Самолет упал в Телецкое озеро. Причины катастрофы пока неизвестны. В Петербурге на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России обсуждаются вопросы сохранности музейных фондов. Поводом для встречи стало хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. В Багдаде только за воскресенье в результате терактов погибли более 60 человек, 140 получили ранения, несколько взрывов произошли в шиитском квартале. Значительная часть Токио и несколько предместий японской столицы остались сегодня на 2 часа без электричества. Сбой, судя по всему, произошел из-за того, что стрела строительного крана задела линии электропередачи. В Тирасполе задержаны двое подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву в троллейбусе. В результате взрыва гранат погибли по меньшей мере 2 человека, 10 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Напомню, что утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировкой Хизбаллах, передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Пока сообщается лишь об одном случае нарушения перемирия. Боевик Хизбаллах обстрелял израильских военных, и те открыли ответный огонь. Также в 9 часу во многих городах севера вновь зазвучали сирены, но, к счастью, тревога оказалась ложной. Ракетного удара не последовало. По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, новая резолюция станет ключом к реализации резолюции Совета Безопасности по Ливану 2004 года за номером 1559, предусматривающей разоружение Хизбаллах и распространение суверенитета ливанского правительства на южные районы страны. Сообщается, что армия обороны Израиля получила приказ прекратить огонь на всех участках фронта и начался частичный вывод войск из Южного Ливана. Однако морская и воздушная блокада Ливана пока не сняты. Мы надеемся, что перемирие будет соблюдаться, однако мы также внимательно следим за ситуацией и готовы к действию. В случае атак Хизбаллах мы готовы также вызвать подкрепление, сообщил офицер израильской армии в Южном Ливане. Тем не менее, много неясностей по поводу механизма реализации пункта резолюции о прекращении огня. У армии пока нет четких инструкций о том, остается ли в силе приказ о превентивных ударах и о том, как следует относиться к боевикам, все еще остающимся на территории Южного Ливана. Министр обороны Амир Перец заявил, что армия готова к любому развитию событий и на огонь ответит огнем. Перец подчеркнул, что израильская армия будет оставаться в Южном Ливане до ввода туда международного контингента. Глава израильского МИД Ципи Ливни, выступая в защиту решения правительства принять резолюцию Совета Безопасности ООН, отметила этот пункт как особо выгодный для Израиля. Мы получим войска ЮНИФИЛ с увеличенным личным составом, более боеспособные, с мандатом, дающим широкие полномочия, и в том числе на применение силы в случае надобности. Однако о сроках дислокации, о составе этих сил точно ничего не известно. Этот процесс может продлиться несколько недель и больше, и до тех пор израильские силы останутся в Южном Ливане. Хизбаллах, в свою очередь, заявляет, что фактическое прекращение огня для нее наступит лишь после того, как последний израильский солдат покинет ливанскую территорию. Ливанское правительство пока не дало ответа на важный вопрос, будут ли введены в Южный Ливан войска правительственной армии, если да, то когда. Посол Ливана в ООН заявил, что даже если ливанская армия войдет в южные районы страны, она не станет заниматься разоружением Хизбаллах. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17 часов и почти 35 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее представит мой коллега, обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что писатель Гюнтер Грасс, признавшийся в том, что в юности служил в СС, должен отказаться от звания почетного гражданина Гданьска. Грасс родился в Гданьске в 1927 году и получил почетное звание в 1993. 6 лет спустя он был удостоен Нобелевской премии по литературе. Валенса, сам Нобелевский лауреат, заявил, что если бы о службе Грасса в СС было известно, он никогда бы не получил звание почетного гражданина. Ряд немецких писателей и критиков осудили Грасса. Грасс за то, что он сделал свое признание столь поздно. Актер и режиссер Клинт Иствуд удостоен награды за вклад в развитие жанра вестерна. Специальный приз был вручен Иствуду на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии Golden Boot, чествующей создателей ковбойских кино и телефильмов. Премии вручаются в 24-й раз. Среди лауреатов также актеры Джон Лесли, Пауэрс Бут и Уэс Стади. Награду Иствуду вручил актер Морган Фримен. Софи Лорен получила первое место в ходе интернет-голосования, определявшего самых красивых людей мира. 71-летняя актриса обогнала многих звезд, в том числе Джонни Деппа, Гвинет Пелтроу и Кэтрин Зетта-Джонс. Свою красоту Лорен объясняет любовью к жизни, спагетти и привычке принимать ванну с натуральным оливковым маслом. На втором и третьем месте в списке актер Джордж Клуни и певица Шарлотта Чёрч. Китай запрещает телепоказ зарубежных мультфильмов с 5 до 8 вечера. С 1 сентября только мультфильмы, сделанные в КНР, могут демонстрироваться в это время. В случае китайской копродукции с другими странами для телепоказа потребуется специальное разрешение. Новые правила направлены на поддержание китайских производителей. В КНР действует более 200 мультипликационных студий, но в прошлом году лишь 10 телестанций регулярно закупали их продукцию. Вторую неделю подряд первое место по сборам в североамериканском прокате занимает комедия «Ночи Таладеги», баллада о Рикке Бобби. За минувший уикенд она собрала 23 миллиона долларов. Вышедший на экраны в минувшую среду фильм Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр» о теракте 11 сентября занял лишь третье место в рейтинге – 19 миллионов за уикенд и 26 за все время проката.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Сегодня ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Переходим к следующей теме. Лондонский Королевский колледж провел в 187 странах мира статистическое исследование, посвященное женщинам-заключенным. Как выяснилось, лидируют по количеству женщин в тюрьмах Соединенные Штаты, Китай, Россия и Таиланд. На долю этих четырех стран приходится 2/3 всех женщин-заключенных. Тему продолжает моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
В России, по данным официальной статистики, 55 400 женщин-заключенных. Но исследователей беспокоит даже не эта цифра. В конце концов, большое количество женщин в тюрьмах в России, в Соединенных Штатах, в Китае просто объясняется тем, что население этих стран тоже немаленькое. Основная цифра – это процент женщин от общего числа людей, находящихся в исправительных учреждениях. Мы беседуем с одним из авторов этого исследования в Лондонском Королевском колледже Антоном Шелупановым.
Если мы посмотрим, какой процент женщин-заключенных в России, мы увидим, что он немного выше, чем в других странах региона.
Это 6,5%, я цитирую, ваше исследование.
Эта цифра немножко удивляет. Вообще, российское законодательство довольно прогрессивно подходит к вопросу тюремного заключения женщин. Поэтому увидеть, что процент сравнительно высокий, особенно по сравнению с другими странами региона, это не совсем нормально, так скажем.
Антон Шелупанов – исследователь в Лондонском Королевском колледже. Российские данные несколько расходятся с британскими. Даже официальная статистика говорит о том, что женщин в тюрьмах около 8%. А автор книги «Сон и явь женской тюрьмы», заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн, выявила еще более тревожную тенденцию. За последние годы, начиная с 2000-го, количество женщин-заключенных возросло на 38%. Почему такая тенденция стала проявляться в России?
Это только мое предположение, потому что я не проводила такого специального исследования. Да, мне кажется, трудно объективно учесть все факторы, которые действуют на эту проблему. Но мне кажется, что вообще эта ситуация отражает положение женщин в современной России. Если при предыдущем социальном строе женщина получала некоторую поддержку от государства, если не в своей собственной семье, То есть государство имело определенную политику в отношении материнства, детства, вообще в отношении маргинальных групп. И эти группы могли рассчитывать на какую-то минимальную поддержку, которая позволяла им, в общем, выживать даже в довольно трудных условиях. То сейчас ситуация другая. Мы вступили в новый период нашего развития, и то, что сейчас происходит, можно было бы назвать, например, военной демократией. То есть это такие, так сказать, сформированные социальные институты, которые заполняются в основном мужчинами, находящимися по отношению друг к другу в таких иерархических взаимоотношениях, а женщине места нет в этом обществе.
Людмила Альперн отмечает, что роль женщины, культура женщины отсутствует как в семье, так и в государственных институтах, в законодательных и исполнительных. А это, в свою очередь, порождает определенную деформацию социальных отношений.
Очень высокий уровень домашнего насилия, который официальными источниками фиксируется до 14-15 тысяч женщин ежегодно погибают в семьях. Это просто немыслимые для европейской цивилизации цифры. В общем, женщина находится в очень бедственном положении сейчас. Ее возможность, учитывая еще и некоторую беспомощность в состоянии беременности, материнства, отсутствие солидной поддержки со стороны государства, отсутствие социальных институтов. Совершенно неудивительно, что какие-то криминальные маршруты, которые появляются в жизни женщин, и от отчаяния, и для выживания совершенно естественны.
Людмила Альперн – заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия. Вернусь к разговору с Антоном Шелупановым, исследователем в Лондонском Королевском колледже. Исследование показало, что в целом на пространстве бывшего Советского Союза процент женщин от общего числа заключенных выше среднего. В Белоруссии 7,5%, на Украине 6,1%, и исключение составляет лишь Азербайджан, где женщин в тюрьмах менее 1,5%. Но российские данные исследователей удивили. Почему?
Вообще в России с конца 90-х годов прошла целая серия тюремных реформ и изменений законодательства, направленные на гуманизацию применения тюремного заключения и направленные на снижение количества и процента заключенных в стране. Это приветствуется, потому что когда в стране очень высокий процент заключенных, это показывает, что в этой стране не все в порядке. Поэтому, когда правительство смотрит на эти вопросы и решает что-то с этим сделать, то это очень положительная тенденция.
А как оно гуманизировалось именно по отношению к женщинам?
Оно гуманизировалось не только по отношению к женщинам, оно гуманизировалось по отношению ко всем заключенным, но это включало в себя, конечно же, и женщин.
У женщин есть какие-то преимущества по сравнению, скажем, с мужчинами, которых осуждают на тюремное заключение?
Один из моментов, если у женщины в России маленький ребенок, и она совершила не особо тяжкое преступление, то обычно приговор условный, то есть до того времени, когда ребенку исполняется 14 лет. Если она не совершает нового преступления до того времени, она не садится в тюрьму.
Условное наказание для женщин с детьми в возрасте до 14 лет – это единственное преимущество, которое дает закон, возражает Людмила Альперн.
В принципе, условия нашей тюрьмы, они, конечно, абсолютно не женские, они для женщин не адаптированы. Это касается всего, там и возможности помыться, и постирать вещи, и просто вот те условия, которые создаются в колониях, то есть это вот жизнь в таких бараках, в больших комнатах, рассчитанных на 100 человек, это абсолютно противоестественно для женщины, для которой необходим вот какой-то приватный элемент жизни.
Людмила Альперн, заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, автор книги «Сон и явь женской тюрьмы». Почему Лондонский Королевский колледж решил обратить внимание именно на женщин в тюрьмах? Как говорят исследователи, социальные издержки для общества от пребывания женщин в местах лишения свободы несравненно выше, чем от заключенных мужчин.
Рассказывала моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировкой Хизбаллах. В США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. В Петербурге возобновилось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. В республике Алтай Алтай потерпел аварию частный гидросамолет, погибли пилот и два пассажира. В Петербурге на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России обсуждаются вопросы сохранности музейных фондов. В Багдаде только за воскресенье в результате терактов погибли более 60 человек, не менее 140 получили ранения. Значительная часть Токио и предместья японской столицы остались сегодня на 2 часа без электричества.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономическую панораму сегодня ведет мой коллега Михаил Соленков.
Арбитражный суд Москвы признал законными налоговые требования к ТНК БП за 2001 год более чем на 3,5 миллиарда рублей. Основная часть претензий возникла из-за использования нефтяной компании инвестиционной льготы. Как пишет газета «Коммерсант», ранее практика региональных судов складывалась в пользу налогоплательщиков. Но в 2003 году высший арбитражный суд истолковал закон о налоге на прибыль в пользу налоговиков. Прокомментировать ситуацию мы попросили научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Инвестиционной льготой пользовались все до 2002 года. Она заключалась в том, что те предприятия, которые делали инвестиции из прибыли, там больше 50% прибыли инвестировали, они имели право на освобождение от налога. В 2002 году эта льгота была отменена. Но в целом моя оценка такая, что это некий сигнал компании о том, что даже если вы миллиард долларов внесете за акции Роснефти и будете угождать российскому правительству и так далее и тому подобное, поскольку оно избрало линию на то, чтобы эксплуатация полезных ископаемых, в особенности стратегических, таких как нефть и газ, была прерогативой государства, вы будете иметь неприятность.
Этот случай с крупной нефтяной компанией, на ваш взгляд, как повлияет на инвест-климат в России? Насколько известно, после дела ЮКОСа он несколько ухудшился.
Видите, инвест-климат зависит от очень многих факторов. Мне казалось, что после ЮКОСа он уже очень долго не улучшится. Он, по крайней мере, в глазах инвесторов улучшился, они охотно несут деньги. Россия признана страной перспективной для иностранных инвестиций, и не только иностранных. И действительно, в России огромные возможности для инвестиций, причем не только в газовую, нефтяную промышленность. Это по сравнению с другими сигналами не столь уж существенный.
Мировые цены на нефть снизились сегодня на 1% до самого низкого уровня за две последних недели. Причинами стали сообщения о временном прекращении огня в Ливане, а также о том, что сокращение поставок нефти британской компании BP с крупнейшего месторождения американского штата Аляска будет вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Поставки с этого месторождения составляют около 2,5% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти. В целом на долю США приходится почти четверть мирового потребления нефти. Поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. China Mobile стала крупнейшей в мире компанией мобильной связи по капитализации по итогам торгов акциями на биржах в Лондоне и Гонконге. Ранее в течение 7 лет номером один считалась компания Vodafone. China Mobile заявляет, что кроме того, она имеет самое большое количество пользователей, более 200 миллионов человек, в то время как у Vodafone, по ее собственным оценкам, на 14 миллионов клиентов меньше, 186. Американская компания Ford Motor возобновила сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля в связи с коллективным отпуском сотрудников и необходимостью профилактических работ на конвейере в этот период. Специалисты также отмечают, что сборка автомашин была приостановлена спустя месяц после того, как Ford был отказан в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе перевозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия завода. По экспертным оценкам, они позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российской сборки примерно на $700. По мнению правительства, компания не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местной его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500, говорит менеджер по связям с общественностью компании Ford Екатерина Кулиненко.
Повышение цен было объявлено до подписания договора с правительством о переходе на режим промышленной сборки. Цены были повышены на $500 на автомобили Focus в связи с ситуацией на рынке. Заметьте, что Ford одна из последних компаний, которые повысили свои цены на автомобили. Мы предприняли этот шаг, изучив действия конкурентов, ну и связанные со скачками валют и связанные с инфляцией. Ford одна из немногих компаний, которая обеспечивает так называемый price protection, то есть те клиенты, которые заказали автомобиль до 7 июля, когда были изменены прайс-листы, они получат автомобили по старым ценам. А для вашего сведения это 35 тысяч человек.
В Казахстане на сборочном заводе компании «Азия Авто» в Усть-Каменогорске началось серийное производство легковых автомобилей модели «Шкода Суперб» в дополнение к модели «Шкода Октавия», собираемой здесь с середины прошлого года. По сообщению агентства Reuters, общий объем выпуска в Усть-Каменогорске автомобилей чешской компании «Шкода», входящей в состав немецкой Volkswagen, составит к концу года около 1500. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.81. Курс евро на сегодня 34.20, на завтра 34.18. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.27.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Михаил Соленков. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» правозащитники не позволяют шерифу бороться с нелегальными иммигрантами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Необычная история разворачивается в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас, недалеко от мексиканской границы. Местного шерифа обвинили в том, что он выдает пограничникам нелегальных иммигрантов. Ему за порядком надо следить, а он взялся границу охранять. Эти жалобы рассматривают сейчас местные власти, и дело может дойти до суда, рассказывает Владимир Морозов.
Если послушать обиженных, то шериф установил на своей территории чуть ли не диктатуру. Здесь останавливают машины за малейшие нарушения, требуют водительские права. Если их нет, задерживают людей и сдают их пограничникам. Вот что рассказывает житель Эль-Пасо Рэй Карио. Люди боятся выйти даже в больницу, ведь многие тут нелегально. Отсиживаются дома, не ходят даже в магазин. Я говорил с владельцами магазинов, они злятся на шерифа. Его политика убивает бизнес. В борьбу с шерифом вступила тяжелая артиллерия. Адвокаты Техасского отделения Союза борьбы за гражданские права. Злой умысел шерифа они видят в том, что с января он сообщил пограничникам о 800 нелегалах. Шериф Лио Самониего оправдывается тем, что он просто выполняет свои обязанности, борется с преступностью. Вот, например, кто-то едет на мини-вене. Я вижу, что в машину набито человек 15. Что вы прикажете мне делать? Отвернуться? На моих глазах совершают преступления, перевозят нелегальных иммигрантов. О таких случаях он просто обязан сообщать пограничникам. Но, осторожно добавляет шериф, мы не останавливаем машину, если водитель не допустил нарушения правил дорожного движения. Вот так. Закон есть закон. Если везешь нелегалов, не превышая скорости, пожалуйста. Превысил – покажи права. Даже если страж порядка и при исполнении, ему нельзя останавливать машины или людей на улице просто так. Останавливать нельзя, хотя известно, что именно латинос, как называют в Америке прибывших в США через южную границу, нередко садятся за руль выпившие. Статистика говорит, что по числу смертных случаев на дорогах, вызванных вождением в пьяном виде, латинос отстают только от американских индейцев. Адвокаты пытаются вызвать к нелегалам сочувствие. Мол, эти молодые люди часто живут в США без семьи, присмотреть за ними некому, вот и выпивают. Кроме того, у них в Латинской Америке действуют так называемые традиции мачо, то есть настоящий мужчина должен показать, что может вести машину и после полбутылки текилы. От одиноких мачо особенно туго приходится штату Северная Каролина, где за последнюю декаду на треть выросло число приезжих из Латинской Америки. Недавно здесь устроили специальный семинар для латинос-владельцев ресторанов. И несколько часов через переводчика разъясняли им, что ответственность за пьяных водителей несут и они. Вот кто-то заходит в ваш ресторан или бар. Вы должны внимательно наблюдать за этим человеком. Если он уже пьяный, ему не положено давать выпивку. Посмотрите, не шатается ли он, не спотыкается ли. Полицейский Кив Паттерсон читает эти лекции уже много лет, но только по-английски. Лишь этим летом курсы ввели и на испанском. Неизвестно, когда властям удастся охватить таким ликбезом все латиноамериканское население штата, а страны в целом. Некоторые нетерпеливые законодатели стоят за более радикальные меры. Член Конгресса от Северной Каролины, республиканка Сью Майрик, предложила законопроект высылать на родину пьяных водителей, если они нелегалы. Я надеюсь, это даст нелегалам понять, что в нашей стране надо соблюдать законы. Один из таких законов – если ты выпил, не садись за руль. Пока не ясно, одобрят ли эту жесткую меру законодатели. Неясно и то, чем кончится дело шерифа из Эль-Пасо.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 18-летняя уроженка Барбадоса Риана превращается в первую величину в американской поп-музыке. По крайней мере, так говорят критики. Ее второй диск «A Girl Like Me» дебютировал в пятерке самых популярных альбомов, а песня из него «We Ride» поднимается к первым строчкам списка хитов. And the letter she sent, you had me thinking you were out with your friends. I'm so foolish, play me like I'm stupid, 'cause I thought it was just you and I. Oh. Now I look back on the time that we spent, and I'm reading my mind, playing over and over again. 'Cause for right now, you got me breaking down, and I just can't figure out why. But this is what you said.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.